понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, Крым. С вами Александр Янковский. Вы слушаете самое крымское в мире радио, Радио Крым Реалии. На часах 18:35, это в Киеве и среднеевропейское время, а по среднеджанкойскому времени сейчас 19:35. Итак, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Традиционно, когда я в этой студии, мы говорим про главные вещи, мы сегодня будем говорить о деньгах, потому что, о чем еще говорить в Крыму после недавних заявлений о том, что крымчанам все-таки придется выплачивать кредиты, взятые у украинских банков. Сделать это вы можете присоединиться к разговору в нашей студии, сделать это вы можете по телефону 8 800 10 06 926, также заходите на наш сайт Крым Реали, там можете смотреть и прямые видеотрансляции наших эфиров, а также оставлять свои комментарии и пишите нам письма, если вы выбираете такой вид связи, crimea.reality@gmail.com.
Крым в центре внимания.
Заявления крымских чиновников, они приблизительно такие же непостоянные, как и крымская погода. Сегодня днем может быть плюс 25, а завтра может быть уже минус 5, идти дождь, а через день снова будет тепло, солнечно и плюс 15, а там, глядишь, уже и лето. И снова теплая морская вода. Приблизительно так же себя ведут в своих заявлениях и крымские чиновники. Особенности, если речь идет о деньгах. О деньгах вкладчиков украинских банков. На 2014 год, по разным оценкам, от 350 до 500 тысяч крымчан взяли кредиты в украинских банках на сумму от 16 до 17 миллиардов гривен. По тогдашнему курсу это составляло 2 миллиарда долларов. Вначале крымские чиновники после событий 2014 года, после аннексии Крыма, говорили, что не нужно выплачивать эти деньги. Потом оказалось, что не все так однозначно. В какой ситуации долги крымчан украинским банкам разбирались наши корреспонденты.
Репортаж.
Боже упаси. Да, конечно, нам должны это больше.
Нет, конечно. Нет, я думаю, что не надо. Мне кажется, что если выплачивать, то чтобы это оставалось у нас в Крыму, либо в России, чтобы оно не шло в Украину.
Два года назад крымчане были в полной уверенности, что украинским банкам платить не придется. Российский президент Владимир Путин дал понять, долги Украине не повод для беспокойства.
Оформил в лизинг машину для личного пользования в Приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно.
В унисон президенту России глава Крыма Сергей Аксенов уверял, что таким образом жителям полуострова компенсируют неудобства за так называемое «воссоединение».
Ситуацию в Республике Крым по возврату на историческую родину можно с точки зрения финансовых отношений между хоссубъектами оценить как форс-мажор, понятно, который вообще в принципе должен всех освободить от каких-либо выплат.
Риторика меняется после того, как в конце 2015-го в Госдуме Российской Федерации принимают закон, который обязывает крымчан платить по долгам. Тогда еще вице-спикер крымского парламента, сегодняшний депутат Госдумы Константин Бахарев, не так категоричен.
До 2018 года нужно наложить мораторий на эти выплаты. Мы считаем необходимым ограничить сумму погашения этой задолженности в зависимости от величины ежемесячного дохода крымчан.
В Киеве крымчанам рекомендовали выплачивать долги украинским банкам. Житель полуострова Андрей говорит, что даже после погашения долга на материк Украине, его беспокоят крымские коллекторы.
Приходят постоянно письма с московскими адресами о том, что я должен по каким-то адресам отправлять туда деньги. Постоянно звонки с требованиями выплатить кредит.
По разным оценкам, от 350 до 500 тысяч крымчан числятся в должниках. Кстати, в их числе и спикер Российского Госсовета Крыма Владимир Константинов. Если закон начнут исполнять, то в каждую третью крымскую семью постучится коллектор. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня говорим о деньгах, о ваших деньгах, дорогие крымчане, которые некоторые были должны, которые взяли в кредит в украинских банках, и сейчас пришло время некоторым их отдавать. Об этом мы будем говорить с Михаилом Беляевым, руководителем банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг. И главная тема нашего разговора – как вернуть долги так, чтобы не оказаться снова должным. Здравствуйте, Михаил Кимович.
Здравствуйте.
Вот смотрите, да, оказались крымчане в очень интересной ситуации. С одной стороны, несколько, даже уже не месяцев, лет им говорили о том, что не нужно отдавать долги. Потом даже появился соответствующий закон Российской Федерации о том, что нужно отдавать долги. Закон этот об особенностях погашения и внесудебному регулированию задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя. И теперь оказывается, что нужно эти долги отдавать. А вот вы как считаете, нужно или не нужно?
Ну, начнем с того, что мы, наша вот эта общесоюзная организация, она защищает законные права, не просто права, которые придуманы потребителями финансовых услуг, а именно законные. Вот давайте пойдем сначала от общего соображения и перейдем потом к частному.
Хорошо.
Общее соображение, что у человека, в данном случае физическое лицо, заключивший кредитный договор с какой-то кредитной организацией, по этому кредитному договору обязан обслуживать свой долг, взятые деньги, обязан их вернуть и обязан вернуть с процентами. Это первое. Второе. Значит, ссылка на форс-мажорные обстоятельства, я сейчас, может быть, буду говорить для крымчан не очень приятные вещи, она не может служить в данном случае форс-мажорным обстоятельством по невыплате долгов, потому что остается банк, остается сам должник, остаются отношения между ними, прописанные на бумаге и подписанные двумя сторонами, и он обязательства никуда не исчезают и никоим образом не прекращаются в связи с тем, что банк поменял вот юрисдикцию, или вернее тут физическое лицо.
Да, тут банк не менял, юрисдикцию, банк как был, так он и остался.
Физическое лицо, это ни в коем случае его никоим образом не освобождает от этих самых обязанностей. Вот, дальше возникает вопрос, вот когда вот этот закон Российской Федерации, там есть такое слово о реструктуризации, да, не столько реструктуризации, сколько вот о возможности выплаты. Может быть, стоит тогда людям не отказываться от своих долгов, потому что это юридически совершенно никчемное занятие, а попробовать договориться о реструктуризации долга, об отсрочке. Но это дело, как бы так сказать, это даже не дело федерального закона.
Но смотрите, это, тем не менее, Михаил Климович, был принят федеральный закон, да, специальный для крымчан и жителей Севастополя. Вступил он в силу на территории Российской Федерации с 10 января 2016 года. Вот им регулируется этот самый вопрос. Почему мы сегодня говорим об этом? Потому что появилась информация, были определены уже 3 коллекторских агентства, которые будут взыскивать с крымчан долги перед украинскими банками. В частности, речь идет о кредитах, выданных Фидобанком, Альфа-банком и ОТП-банком. Это сказал представитель фонда защиты вкладчиков. И тут возникает вопрос. Сейчас, если эти люди выплатят свои задолженности коллекторским фирмам, которые якобы представляют, не знаю точно, но вот есть такая информация, представляют эти банки, не окажется ли так, что они выплатят и коллекторской фирме, и все равно останутся должны банкам?
А вот это не должно быть, потому что если правильно оформлены документы, потому что коллекторам передаются долги по двум могут быть каналам. Первое, это когда они фактически продаются долги, уже на каких условиях коллекторы его покупают, и коллекторы становятся владельцами этого долга и получают право взыскивать его в свою пользу, но тогда должники должны убедиться в том, что такие документы есть, что этот долг продан коллекторам, и рассчитываться с коллекторами. И когда они рассчитаются с коллекторами, это будет означать, что они полностью освобождены от задолженности.
Скажите, да, Михаил Кимович, еще один вопрос. Вот вы когда говорите о том, что передали эти документы коллектору, банк передал документы, ну или продал там эти долги, банк был обязан поставить в известность своего заемщика, что он передает его долг, его вот эту сумму коллектору?
Да, а второй путь, это когда вот то, что вы употребили слово «передать», это как бы коллектор выполняет своего рода агентские поручения для взыскания долга в пользу вот того банка. И в любом случае документы должны быть закрыты по погашению долга. В первом случае, когда продан, это проще. Надо убедиться в том, что банк теперь не имеет никакого отношения к этой задолженности, а вся задолженность, ну, на жаргоне, как это называется, стоит на коллектора, у коллекторов. Значит, ты рассчитываешься с коллекторами, а этот долг уже им продан, и банк к нему не имеет никакого отношения, и он уже не будет иметь права никак не взыскивать, не предъявлять никакие претензии. Или если он передает по агентскому поручению, коллектор все эти суммы зачисляет не на свой счет, а он зачисляет на счет банка там через определенные бухгалтерские проводки, а банк выплачивает коллекторскому агентству вознаграждение за то, что он им решил эту проблему.
Понятно, Михаил Кимович, оставайтесь на связи, пожалуйста. У нас есть телефонный звонок от нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Михаил Акимович, да?
Михаил Кимович, да, руководитель банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг.
Спасибо. Я хотел бы задать такой вопрос. У меня там небольшой кредит оставался по Приватбанку. И когда вот это случилось, все, Приватбанк очень быстро у нас ушел. Быстро банки. Вообще банки быстро позакрывались. Они начали мне звонить, что вы вот должны выплатить, я кому, куда, в какой банк я должен платить. Я не против, я не отказываюсь. Но вы мне пришлите официальную бумагу с мокрой печатью, чтобы я потом не получил, что я сейчас буду платить, а потом придете вы ко мне опять сказать, а мы при чем здесь, куда вы там платили и что вы платили. Понимаете, как?
Вам прислали такую бумагу?
Никто. Нет, мне сказали, мы вам выслали, ну вы платите. Я говорю, нет, ребят, давайте так, я получу бумагу, тогда я буду платить, я не отказываюсь. Угу.
Хорошо, тогда ваш вопрос, то есть как вам поступать в этой ситуации?
Ну да, ну вот уже так получилось, а сейчас тем более я не знаю, куда, кому, что.
А скажите, я скажите, вам эти напоминания о том, что вы должны платить, и сейчас продолжают поступать?
Нет,
не продолжают. Хорошо,
больше
давайте.
Меня не трогали, У меня там небольшой.
Хорошо,
кредит.
Давайте мы сейчас послушаем ответ Михаила Беляева. Михаил Кимович, вы слышали, да?
Не прощаются никакие долги, ни большие, ни маленькие. Там все долги взыскивают вплоть до последнего рубля. Но это закон финансового рынка. Вот дело в том, что тут я думаю, что в вашем случае это все решится счастливо, но вообще, вот может быть, на будущее вам это пригодится, что все взаимоотношения со всеми финансовыми организациями и вообще с любыми другими кладутся на бумагу. Вот все эти разговоры, мне сказал, я спросил, мне ответили. И есть такое понятие, как, в общем-то, ваша обязанность как должника своевременно обслуживать долг. Это не ваша прихоть, это не ваше желание, это прописано в договоре, что вы обязаны были это делать. Значит, вы должны были по уму написать официальный письменный запрос, зарегистрированный, заверенный, отправить туда, в этот банк. И вот на письменный запрос вам бы прислали письменный ответ.
Куда и как
или
погашать?
Прислали.
Или не прислали.
А вы бы тогда сослались на копию. Не просто на какие-то разговоры, что я спросил, мне ответили. А вот я такого-то числа, за таким-то номером, вот таким-то заказным письмом отправил вот этот вот запрос. Вот у меня есть копия ксерокса, да, заверенная.
Понятно. Михаил Кимович, такой вопрос. Скажите, вот есть ли срок давности по кредитным задолженностям? Там, я не знаю, какой-то срок давности, после которого банк не имеет права уже подавать в суд на взыскание задолженности со своего кредитора?
Я такого не слышал, что был срок давности такой. Во всяком случае, в применительной практике это такого нет. К сожалению, чем дольше у вас остается неоплаченный кредит, тем дольше работают штрафные санкции. Вот что, к сожалению. Поэтому скрываться от уплаты долгов и ухода, это, на мой взгляд, самый такой непродуктивный метод. Конечно, если будет задолженность очень большая, там могут быть найдены какие-то решения, может быть, будет придуман еще какой-то один закон и так далее, и так далее. Для Крыма вообще есть много исключений, в отличие вот от наших валютных вкладчиков, которые мы видим, никто особо толком их проблемы не решает. Хотя много лет прошло, они живут на этой земле, они в Крыму. Для Крыма делают даже какие-то привилегии с нашей стороны, идут на уступки. Вот, то есть срока давности нет.
Понятно. Михаил Кимович, еще такой вопрос. А если вот банк за это время, вот прошло там уже с весны 2014 года 2,5 года уже прошло, если за это время банк обанкротился, да, вот он признан там неплатежеспособным и так дальше, долг остается или нет?
Долг остается, долг переводится в банк-агент, и банк-агент вы обязаны выполнять кредитный договор, продолжать по отношению к банку-агенту, который принимает все, вот во всяком случае по российскому законодательству, он принимает на себя, выплачивает вот вкладчикам средства из агентства по страхованию вкладов, но обслуживает их, в общем-то, банк-агент, а кредитные вот эти обязательства обслуживает банк-агент, и, в общем-то, обязанность поинтересоваться лежит в том числе и на другой стороне, то есть одна сторона обязана вас проинформировать о том, что этот долг обслуживания долга переведено вот в определенный банк-агент, но и точно так же должник должен проявлять активность и интересоваться, через какой банк он обязан выплачивать. Понимаете, вот банк не обязан вам выдавать кредит, но после того, как вы взяли деньги по договору, вы обязаны, вот слово «обязаны» обслуживать долг, а не, там нет слова «хочу», «не хочу», «могу», «не могу».
Понятно. Михаил Геймович, еще один вопрос. Скажите, а вот что, как поступить крымчанину, чтобы не оказаться должным дважды, да, чтобы не заплатить сейчас этому коллектору, а потом, ну вот окажется, что еще остался должен банку?
А вот письма. Все должно быть положено на бумагу. Вот если к вам приходит коллекторское агентство, узнать, что это за коллекторское агентство, кого они представляют, получить, написать ему бумагу с вот всеми этими вопросами, получить от него официальное подтверждение того, что после выплаты и закрытия вот этого долга к нему не будет никаких претензий.
Да, но смотрите, коллекторское агентство может и дать такое письмо, а потом появится, что теоретически такая есть возможность, что человек приезжает...
То есть этот долг продан, или коллекторское агентство выполняет агентское поручение. То есть если он продан, этот долг, то тогда коллекторское агентство полностью отвечает по этому долгу. Если оно выполняет агентское поручение и сохраняет все чеки и все. То есть когда, если возникнет какая-то коллизия и вам будет предъявлена претензия по вторичной оплате, вы можете тогда принести все платежные документы, все чеки, все квитанции показать. Вот вы знаете, вот у меня есть такое письмо, которое на руках у коллекторов. Они сказали, что они полностью представляют все вот это. Вот сумма долга была вот такая, вплоть до копеек перечислена. Я вот все мои чеки, которые показывают, что я вплоть до копеек все это закрыл, без просрочек, без всего. Вот это разговор предметный.
Понятно. То есть делаем вывод, да, нельзя полагаться на слова, кто-то сказал или кто-то заявил, а нужно все подтверждать документально. Спасибо. Михаил Кимович Беляев был на связи с нами, руководитель банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг. Через несколько секунд продолжим.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня обсуждаем, ну вот тема у нас такая, да, как крымчанам погасить свои долги, кто имеет право взыскивать долги крымчан перед украинскими банками. Но также мы сегодня и поговорим не только об этом, а еще и о состоянии вообще банковской системы в Крыму, да и в Российской Федерации. Об этом мы будем говорить с заместителем главного редактора портала «Банки.ру» Семеном Новопрудским. Семен, вот такой вопрос, значит, санкции в отношении Российской Федерации действует уже больше 2 лет. Это довольно серьезные ограничения введены в Российской Федерации в банковской сфере. И напомню нашим слушателям, что крупнейшим российским банкам запрещено брать долгосрочные кредиты у зарубежных банков, а европейские инвесторы не могут приобретать их акции и облигации. Такой вопрос. Что изменилось в российской банковской системе с момента введения этих санкций? Как она вообще себя ощущает?
В целом, банковская система в России, несомненно, чувствует себя гораздо лучше, чем чувствует себя российская экономика. Вот. И связано это с тем, что банковскую систему очень активно в свое время поддерживал Банк России, который, собственно, в отличие, скажем так, от политического руководства страны, не совершал экстравагантных поступков и действовал достаточно рационально. Вот. Банковская система России в 2016 году покажет прибыль, конечно, меньше, чем ту, которая была до санкций, но достаточно существенную, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что все равно в банковской системе ключевую роль играют крупнейшие госбанки. На 30 банков крупнейших приходится больше 80% всех активов. 10 крупнейших российских банков являются, очевидно, главными кредиторами российской промышленности и российского населения с гигантским отрывом от всех остальных. Вот. То есть понятно, что банковская система в России в значительной степени огосударствлена, и санкции, которые были введены против отдельных банков, хотя они касались крупных российских банков, но в целом, конечно, это санкции, которые не являются изначально терминальными для них. Да? То есть немножко были ограничены внешние заимствования для них, но не все из этих банков активно прибегали к таким заимствованиям. А во всем остальном их деятельность до сих пор как бы ничем особо не ограничена, да, даже тех банков, которые попали под санкции. Поэтому можно сказать, что эти санкции изначально не были, скажем так, терминальными. Но, с другой стороны, понятно, что все равно банковская система в России переживает гораздо более тяжелый период, чем это было, скажем, даже еще в 2013 году. И это следствие, с одной стороны, санкций, но в большей степени падение цен на нефть, а главное, глубокого экономического кризиса, который начинался также в России до санкций и который усугубился тем, что, в общем, из-за российской внешней политики эти санкции были введены. То есть, на самом деле, понятно, что банковская система, хотя она может чувствовать себя лучше, чем экономика в целом, да, чем реальный сектор, но она не может себя чувствовать не в кризисе, если в кризисе находится экономика. Это все равно кризис, только он для банков сейчас менее остро, чем это сказывается на части отраслей промышленности, чем это сказывается на доходах населения, которые в России падают впервые в этом веке неуклонно подряд с ноября 2014 года. Не говоря уже о товарообороте, который в России по итогу 2015 года упал на 10%, чего не было, такого падения не было со всех советских времен, с 1970 года.
Ну, если говорить вот о таких признаках кризиса, наверное, одним из таких признаков является и то, что Генбанк закрыл в Крыму более 100 своих подразделений за нерентабельность, так заявила пресс-служба этой организации. Семен, вопрос к вам. Значит, можно ли вообще говорить о том, что какие-то существенные изменения произошли в банковской системе самой Российской Федерации после того, как Российская Федерация присоединила Крым?
Да, безусловно. Я думаю, что можно говорить о, скажем так, нескольких даже стадиях этого процесса. Много что изменилось. Во-первых, поначалу сразу стало понятно, что крупнейшие российские банки туда не пойдут, опасаясь дальнейших санкций. И, собственно, это и случилось. Да? То есть до сих пор, за исключением очень ограниченно представленного в Крыму банка, который называется Банк Россия, и который попал в санкционный список самый первый, крупных российских банков в Крыму нет. С другой стороны, сразу стало понятно, что будут пытаться сделать российские власти один системообразующий банк, которым стал РНКБ. Так вот, этот самый РНКБ, он с 2014 года уже трижды поменял своего собственника. Он сначала был заведен на какую-то организацию со словом «водоканал» в названии, которая была косвенно связана с правительством Крыма. А изначально он был стопроцентной дочкой Банка Москвы, тогда входившего в группу ВТБ, а сейчас фактически поглощенного ВТБ. Вот. То есть группа ВТБ сначала от него избавилась, из этого водоканал, потом его перекинули на какую-то странную фирму, которая была связана с электроэнергетикой, и, наконец, третьим его собственником с момента присоединения Крыма стало официально Росимущество, то есть фактически российское государство само стало, значит, собственником РНКБ, и РНКБ это, можно сказать, такой крымский Сбербанк теперь, да, то есть это теперь главный системообразующий банк Крыма. Вторая вещь, которая очень важная случилась за это время, некоторые мелкие, малоизвестные российские банки посчитали, что если они зайдут на крымский рынок, у них все равно нету там никакого особого международного бизнеса, значит, санкции они в этом смысле не боялись, то это станет панацеей для их финансовых проблем. Однако у нескольких российских банков, которые вышли в Крым для того, чтобы таким образом сохранить свой бизнес, за это время отозвали лицензию. То есть российские банки поняли, что Банк России для него не является приход в Крым какого-то коммерческого банка, индульгенцией. Да? То есть если у банка будут проблемы, финансовый, если он плохо ведет свой бизнес, он все равно лишится лицензии.
Спасибо. Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала «Банки.ру», был с нами на связи. Ну, еще такая информация на самом деле. Вот из Крыма ушли украинские банки, а российские вот так по большому счету так и не пришли. Только, значит, сократилось вообще количество российских банков до 14 финансовых учреждений. Это была программа «Радио Крым Реалии». Ее провел Александр Венковский. Услышимся.